Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и по традиции в это время начинается наша программа «Совместная радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Директор музея, я Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях в нашей программе Любовь Савина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов, член Союза журналистов. Любовь Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Человек, который уже много десятилетий, можно так сказать, да, занимается интереснейшим таким явлением, я бы даже сказала, как иконостас разрушенного храма Николы Большой Крест, который находится сейчас в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры.
Иконостас, а храм Николы Большой Крест, потрясающая московская церковь по своей красоте, причем остатки архитектурного замысла этого места – с привязкой к храму можно наблюдать до сих пор.
Прослеживается, да.
На углу Ильинки и Старой площади, с левой стороны здание, которое нынче занимает администрация президента, если не ошибаюсь, да, вот пустое место, пустое пространство за этим домом на Ильинке, это как раз место, где стоял храм Николы Большой Крест, и при строительстве здания нынешней, вот которое сейчас занимает здание администрации президента, в начале 20 века, когда его возводили, оно строилось как раз с учетом находившегося там когда-то храма до 30-х годов.
Да, один из красивейших московских храмов, был он разрушен в 31-м, да, году?
Нет, 33-34.
Да, и что происходило потом с иконостасом этого?
Во-первых, там было два иконостаса, потому что там храм был, первый храм был возведен в начале 17 века, а второй храм был возведен купцами Филатевыми в 80-е годы 17 века. И когда разрушали, то разрушили оба храма. Иконостас сохранился только, судьбу, по крайней мере, я его знаю, это иконостас из Успенского храма, потому что когда построили второй храм, то храм переосветили, и главный предел стал Успенский. А церковь все-таки вошла в историю как церковь Николая Большой Крест, святителя Николая Большой Крест. Ну, в народе иногда просто называли Никола Большой Крест.
Это обычная такая московская история, когда храм получал как бы собственное имя, причем очень часто имя по пределу, а не по как бы центральному престолу. Ну, например, самый такой известный пример – это храм Василия Блаженного, который, конечно, собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, а Василия Блаженного там малый предел.
А тут важный мостик, о котором мы не сказали, очень важно упомянуть, но Никола Большой Крест. Значит, храм как-то связан с каким-то большим крестом. А Большой Крест – это большой мощевик, в котором находилось 156 частиц разных мощей. Он был изготовлен по заказу купцов, по-моему, Филатьевых, по образцу знаменитого креста, Киевского креста, который долгое время находился, почти все свое время существования в Киевском монастыре, недалеко от Онеги, на острове в Белом море. После революции он находился одно время на Соловках, в запасниках исторического музея, и теперь он находится в храме Сергия Радонежского в Крапивниках, чья деятельность и история неразрывно связана с музеем «Советский Союз. Вера и люди».
И вот мы вернулись, да. Вернулись, да, к нашей теме. Все это, конечно, очень такие сложные переплетения.
Ну, к сожалению, судьба храма, конечно, очень печальна. Сейчас вышла книга, когда «Ильинка сквозь века». Она позволила мне познакомиться более глубоко с историей и храма самого, и улицы Ильинки. Дело в том, что в 30-е годы рушились судьбы не только храмов, рушились судьбы людей. И вот этот 33-й, особенно 34-й год был особенно знаменательным. Храм предварительно, перед тем, как храм разрушили, иконостас разобрали. И, по счастью, передали его, сначала был такой отдел, Московский отдел народного образования. Он существовал при наркомпросе. Но в 1933 году, тогда же, в 1933, да, этот иконостас передали все-таки в Третьяковскую галерею. Он был в состоянии, как бы, так сказать, разрушена была немножко резьба, иконы вынуты. Но в Третьяковской галерее в книге учета сохранилась запись о передаче этих икон. И, по счастью, можно восстановить состав рядов этого иконостаса. Сохранились, кроме того, фотографии. Ну, когда-то это было в Донском монастыре, большая фототека, куда мне приходилось ездить. И, кроме того, мне передали фотографии, хранившиеся в частном архиве. И вот благодаря этим фотографиям, благодаря записям в учетных документах Государственной Третьяковской галереи, я, кстати, очень благодарна коллективу, потому что несколько раз приходилось ездить и устанавливать, проверять свои же записи. Вот там сохранилась запись этих рядов. К сожалению, в иконостас трапезного храма все иконы не вошли. Ну, это связано с тем, что размеры храмов резко отличаются друг от друга. Храм Николы Большой Крест был очень высоким, а трапезный храм преподобного Сергия не очень высокий.
Но он шире, по-моему.
Но он шире, да. И поэтому пришлось внести серьезные изменения в структуру самого иконостаса.
А как так получилось вообще, что вот в 1948 году, да, этот иконостас с довольно значительными переменами, сейчас они не видны стороннему наблюдателю, вот так на первый взгляд не скажешь, что здесь внесены какие-то изменения, но вообще как так получилось, что вот в 1948 году этот иконостас, лежавший в каких-то ящиках, наверное, да, лежал он разобранный, оказался в Троице-Сергиевой лавре. Кто принял это решение?
Да, это тоже было большой проблемой для меня, потому что мне приходилось общаться с людьми, которые еще что-то помнили. И, кстати, вот такая была замечательная встреча с Львом Артуровичем Давидом, автором этого проекта, известным архитектором, можно сказать, спасителем.
Замечательной судьбы.
Да, человек, который спас очень много московских храмов. И, кстати, когда
наполовину француз по происхождению, да. Он даже родился в Марселе.
Это, конечно, в 1914 году, да. Вот. Я успела с ним встретиться, по счастью, и даже успела передать первую статью, которая была мной написана. В 1993 году она вышла, а он умер в 1994 году. Но когда мы встретились с ним, а встретились мы на Страстной площади в 1988 году, первая фраза, которую он мне сказал: «Представьте себе, я сумел отстоять еще один памятник». Вот такого человека невозможно забыть. Потом я была несколько раз у него дома, он передал мне некоторые архивные материалы из своего архива. Сейчас его архив хранится в музее архитектуры имени Щусева. Но, к сожалению, пока он для меня недоступен, оказывается, потому что не присвоены номера, то есть архив пока не разобран.
Да, это, конечно, это беда очень многих архивов, хранящихся в Щусевском музее. У них там тоже, я немножко знаю эту ситуацию, у них там тоже беда с сотрудниками. Да. На каждого сотрудника навалено очень много, и люди просто не успевают описывать вот эти фонды.
Да, но тем не менее он меня немножко сориентировал, и я обратилась тогда, был такой архив, главапу, главное архитектурное управление памятников архитектуры, и вот там пришлось просмотреть несколько дел, ну, порядка, наверное, ну, больше десятка точно, каждый из которых до 100 страниц насчитывал. То есть вот представь себе, это где-то 1000 страниц, и вот среди этой 1000 страниц буквально 2 страницы, которые имели отношение к моему вопросу. Это было сложно. И, к сожалению...
То есть вы таким как бы вы были золотодобытчиком, вы мыли вот эту золотую крупу, золотой песок, да?
И думаю, еще пока еще очень многое для меня остается неизвестным, потому что я в самом монастыре не могла найти сведения об установке иконостаса. Абсолютно все утверждали, время было сложное, не очень приветствовались отношения с церковью, и поэтому нет никаких документов. И вот представьте себе...
Нет, но все-таки 48-й год, это как все мы равно, его себе представляем.
Все равно было сложно. Было
но
сложно.
Должны какие-то внутренние документы сохраниться лаврские?
Я не смогла.
Это же как
пока
раз
найти.
Первые годы после возвращения лавры церкви, да,
да, в русло,
лавры.
Да, своего
постепенно она возвращалась, там еще какие-то были здания заняты, там был дом культуры и так далее, и так далее.
Ну, там много вот. чего было.
Очень сложно искать документы по этому периоду. Мы столкнулись с этим. У меня у меня знакомые решили проследить. Ну, вот вдруг пришла идея в голову проследить историю большого колокола на колокольне Лоховского собора. Честно говоря, я думал, что колокол исторический. Нет, он туда попал после войны, как раз в то же время примерно, когда иконостас...
Из Большого театра ты рассказывал об
этом, да? Нет, это вот как раз была просто идея, что из Большого театра. Он был, честно говоря, не помню, в каком театре, может быть, в Большом, действительно, может быть, в Малом или где-то, но он из какого-то московского храма, большой колокол.
То есть он
колокол.
Сначала попал в Большой театр, а из театра...
Ну, в какой-то театр Москвы, а из театра уже попал в Лоховский собор. Нету даже документов, уже никто не помнит, когда и как он там оказался. И театр, по-моему, установлен, но непонятно, как когда передавали. И совсем уж нету никаких документов. Сам колокол весь осмотрели снизу доверху. Нигде нет никаких указаний на то, в каком храме он висел до революции.
Ну, вот так для меня тоже это было проблемой. Но в 2000-е годы, когда появился электронный каталог Московской духовной академии, я пришла туда, и желание было очень...
Электронный каталог библиотеки.
Да, желание было найти что-то там. Я действительно нашла там машинописный экземпляр, отчет по установке иконостаса. Думаю, что автором его была Галина Леонидовна Солопова. Она как раз представитель была от главопу. И именно там я нашла очень важные для меня сведения. Там буквально прописано было все. И проект иконостаса, автором которого был как раз Лев Артурович Давид, все люди, которые участвовали. Я написала статью как раз об установке иконостаса. Ну, одна из последних таких статей, которая была опубликована в музейном сборнике. Поэтому поиски документов, конечно, это одна из важных сторон в этом вопросе. Для меня, например, остается вопросом еще одна проблема. Когда иконостас разобрали в 20-е годы в трапезном храме преподобного Сергия, то куда исчезли иконы этого иконостаса? Вообще, какая судьба этого иконостаса?
Что там было, кстати говоря, в трапезном храме вот в этот вот период, в 20-е и 40-е годы?
Там много чего было. Там даже устраивались балы.
Mm.
Даже такое было.
Ну, там же были всякие общежития.
Ну, сначала
лавры,
была
конечно.
Попытка устроить библиотеку, об этом, так сказать, говорилось. Там была попытка устроить трапезную как музей, то есть показать как музей многое что другое. Но, тем не менее, иконостас разобрали. Думаю, что это был 22-й год последний. Вот. И пока я тоже не могу найти вот историю... Как
следов
бы,
этого иконостаса.
Да, следов этого иконостаса пока найти не могу.
Но хотя... сохранились, конечно же, сохранились фотографии.
Нет.
Нет?
Только одна единственная фотография, которую мне очень любезно передал Сергей Васильевич Демидов, который возглавляет архитектурный центр. Я ему искренне признательна, потому что я попыталась проследить историю иконостаса по дореволюционным изданиям, по документам, какие я смогла найти советского периода. Ну вот думаю, что 22-й год был такой последний в жизни этого иконостаса. А куда ушли иконы, тоже неизвестно.
Иконостас был барочным.
Думаю, что да, потому что все-таки митрополит Платон делал последний иконостас, который стоял в трапезном храме до начала XX века. Более того, сохранилась опись 1908 года. Это была последняя лаврская полная опись, где есть полное описание этого иконостаса. Я думаю, что в ближайшее время выйдет у меня две статьи как раз по этой теме. Это очень долго рассказывать. Вот. Но, тем не менее, судьба одного иконостаса, а именно иконостаса трапезного храма преподобного Сергия, привела меня к судьбе иконостаса церкви Николы Большой Крест, а затем вернула на круги своя к иконостасу тому, который стоял непосредственно в трапезном храме до революции. Вот так объединились целых три столетия. И в этом тоже есть какое-то особое провидение. Вообще-то удивительное, так сказать, то, что мне повезло с этой работой. В 80-е годы, когда я работала в музее, еще в Сергиево-Посадском историко-художественном музее, тогда он назывался «Загорский», мне вдруг предложила Вера Прокофьевна Зыкова, ученый-секретарь, «Займитесь, — говорит, вы, Любовь Николаевна, вот такой темой. Никто не изучал иконостас церкви Сергия Трапезной палаты». И первая, единственная строчка, с которой я познакомилась, была из книги Трофимова Игнатия Викентьевича, который восстанавливал лавру послевоенную. Там было написано, что в Трапезном храме установлен иконостас в 1948 году из церкви Николы Большой Крест. Все. Единственная фраза, с которой началась вот эта летопись. Но я очень благодарна Вере Прокофьевне Зыковой. Я очень благодарна судьбе, что вот как бы по моей жизни прошла история этой иконостаса. Я думаю, что здесь вопросов еще очень много. И самое главное, это, конечно, удивительные иконы. Совсем недавно в реставрационных мастерских, которые возглавляет Наталья Евгеньевна Алдошина, мне показали икону Иверской Богородицы. А Иверская икона, она была очень таким примечательной иконой для середины XVII века, потому что списки привозили с Афона.
Несомненно, конечно, да.
Вот.
И первый вдруг... список был привезен принесение этого списка в Москву, а другого списка отнесение на Валдай очень было торжественным, да, это так.
Да, и поэтому ничего удивительного в том, что эта икона оказалась в составе иконостаса, нет. Но икона, самое интересное, по описям проходит как поздняя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Любовь Савина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов и член Союза журналистов.
И вот эта икона, когда я впервые увидела, несколько раз меня приглашали, у меня тоже закрались сомнения поздние. Такая там была она записанная. Я пришла домой очень огорченная. А вот последний раз, это было совсем недавно, меня пригласили посмотреть эту икону, и это был праздник радости, потому что икона сияла.
Икону раскрыли.
Ее раскрыли. Она удивительна по живописи, и я даже не могу сейчас найти каких-то близких аналогов по тому искусству письма, которое прослеживается в этой иконе. Но это действительно праздник души, когда видишь вот эту икону. А ведь в 80-е годы, когда я начинала работу, как раз близилось тысячелетие крещения, и в храме были установлены листа.
Тысячелетие крещения Руси, да, да, напомню, да, нашим, да, слушателям.
И в храме были установлены леса. И приходилось мне подниматься на эти леса и смотреть. Хотя это икона в местном ряду, но она записана, она стоит в иконостасе. Конечно, трудно было предположить. И тем не менее, я все-таки для себя написала, что это конец XVII века. И вот представьте себе, даже со мной происходили вот эти вот как бы сложности взаимоотношений. То есть конец XVII века, потом, когда я увидела вдруг поздняя икона, и вдруг вот это раскрытие. Это настоящий праздник просто. Я очень благодарна Наталье Евгеньевне Алдошиной за вот эту возможность посмотреть икону. И другие иконы представляют огромный интерес. Вот Успение иконы, например, с моей точки зрения, она ближе как-то к ярославской живописи. Вообще иконы местного ряда из Николы Большой Крест, они очень разнохарактерные по живописи, но не очень хорошего письма.
Да, это так.
Но ведь это же напрямую связано с попечителями храма, я так понимаю.
Да, конечно. Я думаю, что это Филатевы, которые так беспокоились тому, чтобы пригласить лучших иконописцев. Вот я даже предположила, что иконы праздничного ряда, которые вошли в состав иконостаса, могли быть тоже связаны как-то с ярославским кругом иконописцев, возможно, даже с Семёном Спиридоновым. Сначала, когда
вполне возможно, потому что ярославские иконописцы тогда были одними из лучших.
Да, их приглашали в оружейную палату. Школа. Да, и поэтому действительно их роль была велика. Но сомнения все-таки были, потому что Семён Спиридонов писал очень маленькие, изящные, тонкие иконы.
Дробные такие.
А тут все-таки праздничный, да, ряд. Я очень долго сомневалась. Ну, вот какие-то такие вот стилистические признаки были. Я долго сомневалась в этом. Я поехала в Ярославль, смотрела там иконы. Кстати, тоже благодарна сотрудникам музея, что мне показали абсолютно все из церкви Николы Мокрого, где он работал как
да,
раз.
Да, 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 кстати.
По знаменитый Ярославский храм, да.
Да, потом мне удалось поехать, взять командировку и поехать в Русский музей, где хранятся тоже уникальные иконы Семёна Спиридонова. Ну и, наконец, я пригласила Станислава Ивановича Масленицына. Мы целый день провели в храме, и он поддержал мою идею о том, что все-таки да, могут эти праздники, иконы праздников, быть связаны с Ярославской школой и кругом Семёна Спиридонова Холмогорца. И вот не менее интересен, конечно, был пророческий ряд, который до нас, к сожалению, вот и те иконы, которые не дошли, и праотеческий ряд, и иконы страстей.
То есть там достаточно много утрат, получается?
Нет, не совсем много, но 13 икон пока мы не можем.
А еще раз, из какого
найти
количества?
Ну, где-то, понимаете, там счет идет по-разному, но в общей сложности 55 икон, если считать там еще царские врата.
Когда иконостас находился на первоначальном своем месте в храме Николы Большой Крест, он был сколько ярусов высоты?
Ну, иногда пишут шестиярусный, иногда семиярусный, потому что был еще цокольный ряд. Ну, в основном все-таки шестиярусный. Я могу
сейчас
вот привести страничку интересную 1887 года, описание. Это метрика церкви. Вот там написано было так: иконостас древний, деревянный, о шести ярусах. Снизу тумбы, а до самого верха столбы, карнизы, пилястры, капители и накладки. Резьба изображает ветви винограда. Это сообщалось в метрических сведениях 1887 года.
А сейчас
года.
В трапезной церкви?
А сейчас
церкви?
Это три ряда.
Три ряда. Да, то есть, ряда. То есть настолько ниже трапезный храм, чем храм Николы Большой Крест. Но вот если мы посмотрим на старые фотографии, на старые гравюры, есть очень красивые, даже на них видно, насколько вытянутой вверх была эта церковь, и трапезная церковь Троицы Сергиевой Лавры, конечно, ниже. Вот вы сейчас упоминаете тех людей, с которыми вас сводила судьба, да, и чьи судьбы были, в свою очередь, связаны с судьбою иконостаса, да. Давайте как-то остановимся подробнее на этих людях, потому что иконостас и его спасение в бурях 20 века – это как раз это вот очень интересный сюжет, имеющий отношение к нашей современной истории. И вспомнить тех людей, которые к этому причастны, мне кажется, мы просто обязаны.
Да, но здесь, конечно, не так много можно сейчас написать, потому что в этом году, например, я поехала в Центральный архив Московской области, и, к сожалению, архивы Троицы Сергиевой Лавры пока закрыты на оцифровку. Кое-что я нашла еще в 80-е годы, и совсем мало вот в этом году то, что мне удалось. Ну, конечно же, надо
вспомнить.
Уже, соответственно,
в ушедшем году, да.
Да,
мы
да.
Мы все еще живем 19-м годом.
Пока, да. Дело в том, что, конечно, здесь общий настрой, который задал, конечно, Игорь Манилович Грабарь, который руководил работами. Это, конечно, Игнатий Викентьевич Трофимов, который восстанавливал иконостас. Конечно же, это настоятель Иоанн Разумов, отец Иоанн Разумов.
Разумов, по-моему.
Ну, да, может быть, во всяком случае, вот он сыграл, думаю, тоже немалую роль, потому что Лев Артурович Давид, когда мы встречались,
будущий,
он очень часто...
Будущий митрополит Псковский, да, мы о нем вспоминали, ну, довольно давно уже в этой студии, но тем не менее вспоминали.
Да, и вот Лев Артурович Давид при встрече часто вспоминал как бы свои встречи именно с отцом Иоанном и рассказывал какие-то такие интересные вещи, которые, к сожалению, вы сейчас уже подзабылись.
Но... Да и, к сожалению, имя Льва Давида, человека, которому мы обязаны Спасо-Андрониковым монастырем, храмом да. Трифона в Напрудном, еще рядом возвращенных памятниками. Да.
Мне, честно говоря, его реставрационный подход возвращения к самому началу, он мне представляет все-таки не безумно. бесспорным. Но, тем не менее, конечно, фигура очень масштабная. Этот человек сделал очень много для спасения наших памятников.
Да, и вот это один уникальнейший его проект – это восстановление иконостаса. Кстати, когда я обнаружила документы по поводу заседания ученого совета, где ему рекомендовалось, каким образом представить иконостас, то там было, например, предписано, что праотический ряд, как не входящий по размерам, нужно разместить на стенах трапезной. Но, по счастью, Лев Артурович этого не сделал. Может быть, его архивы Льва Артуровича откроют мне как бы тонкости вот этого дела, но, по крайней мере, кроме вот этого документа, пока нет по поводу его проекта никаких других данных. Его проект – это непосредственно то, что он сумел сделать, и я успела зафиксировать это, потому что первая реставрация икон, когда их привезли в Лавру, в 1948 году. Это было очень быстро. В мае было решение. А
было решение чье? Кто это решил?
Министерство. Это было министерское решение, так сказать, установить иконостас там-то.
То есть вот, вот да. Лежит разобранный, стилистически близкий иконостас, да. И вот почему бы его туда не перевезти? То есть это, в общем, довольно случайное решение.
Ну, сказать, что случайно, наверное, все-таки нельзя, поскольку в июле месяце планировалось большое празднество по случаю автокефалии православных церквей, и надо было сделать так, чтобы лавра выглядела
сияла.
В достойном
да.
виде.
А вот наши слушатели наверняка видели этот фильм о торжествах православия в 1948 году.
Но об этом через минуту все-таки подробнее, потому что у нас сейчас небольшой перерыв. И напомню, что совместная программа музея исследовательского центра «Советский Союз. Веры и люди» и «Светлого радио» в эфире, как всегда в это время. Здесь в студии директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Наши гости — Любовь Савина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов и Союза журналистов России. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».